В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 15 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. В Минске поднимут вопрос освобождения украинских политзаключенных. Как украинские военные обороняют Авдеевскую промзону?
Как только миссия ОБСЕ, они отсюда уезжают, сразу начинается активный обстрел.
И что думают в Министерстве по делам оккупированных территорий о людях, оставшихся за линией разграничения?
Оборонь Боже, які ж можна санкції застосовувати до людей, які не виїхали? Ну це ж не вороги України.
Во второй части программы мы поговорим о политических процессах над украинцами в России и попытаемся понять, зачем они нужны Кремлю.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Егор, привет.
Приветствую тебя.
Егор, насколько я знаю, сейчас в Брюсселе проходит заседание министров обороны стран, членов Североатлантического альянса. И, насколько я слышал, для Украины есть хорошие новости.
Да, теперь Украина увидит поддержку не только на словах, но и на деле, получается. И об этом подробнее буквально через пару секунд. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Лифер в Facebook. Перед этим в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в Минске проходят встречи всех четырех рабочих подгрупп. Кроме того, сегодня в администрации президента Украины заявили, что в Минске проходит встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата. По данным администрации, участники встречи обсуждают вопросы безопасности на Донбассе, в частности, развертывание полицейской миссии ОБСЕ, а также политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Полиция Донецкой области сообщает, что в результате попадания снаряда в жилой дом в Красногоровке ранена 55-летняя женщина. Это произошло сегодня около 5 часов утра. По сообщению, многоэтажка расположена на окраине Красногоровки. В результате прямого попадания снаряда боевиков помещения получили значительное повреждение. Разрушено 5 квартир мирных жителей. В одном из помещений находилась женщина, которая получила минно-взрывную травму. Потерпевшая госпитализирована в больницу. Правоохранители возбудили по данному факту дело по статье «Теракт». Донецкие сепаратисты, в свою очередь, обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов под их контролем. В целом же поддерживаемые Россией сепаратисты 58 раз за прошедшие сутки обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, двое военнослужащих погибли, 7 получили ранения. А самыми горячими точками остаются Авдіївська промзона и район Горловки, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку зафіксовано 2 збройні провокації з боку бойовиків. Це сталося біля селищ Трьохізбинка та Нижньотепле. На Донецькому напрямку найгарячіші точки залишаються незмінними – Авдіївська промзона та район Горлівки. На Маріупольському напрямку знову збільшилася кількість провокацій. Найзапекліші бої відбулися біля села Павлопіль.
Группировки ДНР и ЛНР, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей Украины, в свою очередь обвиняют украинских военных в обстрелах. По данным так называемой ДНР, обстреляны Донецк, Горловка, Докучаевск, и вследствие этого есть разрушения. О жертвах не сообщается. По сообщению группировки ЛНР, обстреляны районы сел Лозовое, Логвиново, Калиново. О жертвах также не сообщается. В НАТО согласовали комплексный план помощи для Украины. Об этом в Брюсселе, где проходит заседание министров обороны стран Альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, речь идет прежде всего о консультативной помощи. Речь идет также о советниках, о трастовых фондах, логистике, о противодействии самодельным взрывным устройствам, о системе управления и контроля и медицинской реабилитации. Он отметил, что окончательно пакет помощи будет утвержден на саммите НАТО в Варшаве в июле. Правительство не планирует после завершения военных действий на Донбассе предпринимать какие-либо меры по возвращению переселенцев на их бывшее место жительства. Об этом в эфире телеканала News One заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, это аморально и это не соответствует никаким международным нормам. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, опубликованным в декабре 2015 года, 54% опрошенных переселенцев рассматривают свое положение как временное и хотели бы вернуться домой. 26% собираются возвращаться домой в течение этого периода. Остальные пока не определились.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Только что стало известно, что в Минске завершилось совещание трехсторонней контактной группы. Утром прошли консультации в подгруппе по безопасности и экономике, политической и гуманитарной. В администрации президента Украины сообщили о том, что в столице Беларуси поднимут вопрос об освобождении украинских политических заключенных. Напомним, ранее участники группы совещались экстренно и провели видеоконференцию. Причиной стало усиление обстрелов на линии разграничения, что сегодня обсуждают на переговорах. Об этом нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Могу сразу сказать, что здесь, в Минске, в президент-отеле, сегодня прошло две встречи, посвященные Донбассу. На одной встрече заседали, переговаривались внешнеполитические советники президентов стран Нормандской четверки. Украину представлял Константин Елисеев, Россию Владислав Сурков. Вот. И они обсуждали именно возможности проведения полицейской вооруженной миссии на территории Донбасса, а также политического урегулирования конфликта. МИД Беларуси, а также Кремль воздерживаются от комментариев по итогам этой встречи. Ну, надо немножко подождать, видимо, пресс-службы президентов что-то сообщат, действительно ли удалось им что-то договориться. А на втором заседании, на втором переговорах в рамках трехсторонней контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с участием так называемых ДНР и ЛНР главными темами были две. Первое – это рост количества обстрелов на линии разграничения. За стороны заслушали отчеты Центра координации и контроля за соблюдением режима тишины, а также мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе по всех этих случаях, которые стали известны и стали причиной тревоги последней месяц. Обстрелы продолжаются, и потому, конечно, это самая главная проблема, которая сдерживает решение всех других вопросов. Второй вопрос – это освобождение пленных и незаконно удерживаемых граждан. И есть надежда, что вчерашнее освобождение украинцев Солошенко и Афанасьева должно распечатать этот процесс. И в частности, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что продолжили именно настаивать на новых раундах обмена пленными, политзаключенными, скажем так, незаконно удерживаемыми гражданами. Ирина Геращенко, также представляющая Украину в подгруппе по гуманитарным вопросам, заявила, что были названы новые фамилии удерживаемых незаконно в России, а также на временно оккупированных территориях украинских граждан, в том числе и Сенцова, Кольченко, Клиха и других. И некоторые из этих удерживаемых, они очень больны, ранены, и украинская сторона требует немедленного их освобождения. Готова она идти на компромиссы, чтобы даже, скажем так, один к двум в соответствии, чтобы за 25 украинцев можно было отдать 50, скажем так, сепаратистов. Но представители так называемых ОРДО и ОРЛО, для того, чтобы распечатать, открыть этот процесс обмена пленными, требуют, чтобы Украина пошла на амнистию участников боевых действий в Донбассе, и требует это в режиме ультиматума. Ну, потому как бы сложно говорить об этом. А сейчас начинается брифинг представителя ОБСЕ Мартина Саика по завершению сегодняшнего раунда переговоров.
Спасибо, Валерий, за комментарий. Будем следить за темой. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Минска был наш корреспондент Валерий Калиновский.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Почему европейские политики считают переговоры в Минске бесперспективными? Об этом не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Эксперты призывают к переговорам с отдельными районами Донбасса. Минский процесс зашел в тупик. И как российские чиновники реагируют на бесчинствующих футбольных фанатов? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Минский процесс урегулирования конфликта на Донбассе зашел в тупик. Такова оценка и комментаторов, и экспертов, и политиков Германии. В частности, министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Deutsche Welle. Для руководства ФРГ, как пишет издание, это особенно печально, поскольку именно оно было инициатором переговоров в нормандском формате и договоренностей, достигнутых в Минске 12 февраля 2015 года. Окончательный провал Минска-2 стал бы также свидетельством неудачи немецкой внешней политики. Поэтому неудивительно, что именно в Берлине часто проходят слушания и конференции, участники ищут возможности сдвинуть Минский процесс с мертвой точки. Послушав их выступления, можно выделить несколько проблем, которые блокируют этот процесс. Например, это проблема выборов. Москва обвиняет Киев в промедлении с принятием закона о выборах в отдельных районах Донбасса. Киев же говорит, что следует создать условия для их проведения в соответствии со стандартами ОБСЕ. Газета «День» также утверждает, что выполнение минских договоренностей нереально, так как это бумажка, наклеенная на трещину, которая расходится. Как пишет издание, те силы, которые сейчас сформированы на Донбассе, так называемое ополчение, по сути интегрированы в российские вооруженные силы, никто их не будет распускать. А это целая танковая армия, состоящая из двух корпусов. Поэтому о каком Минске может идти речь, если он предусматривает, чтобы все смирились и чтобы на Донбассе существовала некая автономия собственной народной милиции. Как утверждает эксперт в интервью газете, аналогичными были резолюции Совбеза ООН по Ближнему Востоку, с которыми все вроде бы согласны. Все говорят, что их надо выполнять, но их уже не выполняют 50 лет. The Guardian обсуждает реакцию российских властей на бесчинство российских болельщиков в Марселе после матча с британской сборной. Газета приводит высказывания чиновника российской футбольной сборной и депутата парламента Игоря Лебедева, заявившего, что он не видит ничего страшного в поведении российских болельщиков. Вице-спикер Российской Думы даже похвалил российских фанатов, сказав: «Так держать!». А руководитель пресс-службы Российского следственного комитета Владимир Маркин написал, что российские фанаты вели себя, цитирую, «как настоящие мужики, а европейцы привыкли видеть мужиков лишь на гей-парадах». Издание объясняет, что эти комментарии отражают общее пренебрежительное отношение в России к насилию. Автор статьи отмечает, что такая реакция российских властей, вероятно, вызовет большое беспокойство в будущем, поскольку через 2 года Россия должна принимать чемпионат мира по футболу у себя.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Одним из самых напряженных участков на линии соприкосновения остается Авдеевская промзона. Позиции украинских военных и сепаратистов от окраин населенного пункта отделяют несколько сотен метров. И шум боя хорошо слышен над городом. Там сейчас работают наши корреспонденты Левко Стек и Марьян Кушнир. Как обстоят дела на линии разграничения, пока в Минске обсуждают мирный план, об этом далее в их сюжете.
Позиції військових і бойовиків на так званій промці розділяють лічені сотні метрів. І так ця точка вже давно перетворилась в чи не основне джерело роботи для військових медиків. От і цього разу міна розірвалась в лічених метрах від бійця, поранивши осколками ноги. Наслідки обстрілів з боку проросійських бойовиків в Авдіївці відчуває на собі і цивільне населення. За словами медиків, за день у місті не обходиться без 2-3 поранених, серед яких і мирні мешканці. До прикладу, пенсіонер Володимир отримав осколки в шию, ноги та спину, працюючи біля будинку.
Була городі, нас все обстріл, вона во двор бахнула, кров швидко пішла, рука,
связи закрыл.
Через постійний потік так званих трьохсотих військовий хірург Максим Іванніков змушений жити прямо на робочому місці в Авдіївській лікарні. Інакше каже, щоразу довелося б їхати сюди 4-5 кілометрів, що неприпустимо в роботі з пораненими. Без роботи востаннє сиділи на травневі свята. Тоді, пригадує хірург, було незвичне для Авдіївки кількаденне затища.
Звичайно, наш режим дня зв'язаний з режимом дня в місті ОБСЄ. Як тільки в місті ОБСЄ вони відсюди виїжджають, одразу починається активний обстріл. І міномети, і артилерія, перекрестні обстріли з нескольких сторон.
А от щоб почути перші постріли поблизу Зайцевого населеного пункту, по якому проходить межа контрольованих українською армією територій в районі Горлівки, довелось чекати пізньої ночі. Бої тут розпочинаються з настанням сутінків. Втім, як розповідають військові, легким озброєнням, дозволеним мінським процесом, на цій ділянці фронту не обмежується. Одне з останніх загострень було 15 травня. Потерпають від близькості до передової і мешканці невеличкого селища Бахмутка, що розташоване впритул до позицій українських військових у цьому районі. За підрахунками місцевих, в населеному пункті залишилось менше 200 мешканців. Більшість були змушені залишити Бахмутку через близькість до передової.
Усе б нічого, знаєте, пережила я ту війну. І голод. Ну, якби не стріляли. Уже ми всі нервні. Якщо десь щось стукне, а тебе вже дергає отак.
Левко Стек, Мар'ян Кушнір для Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Возвращение Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева дает надежду на освобождение остальных украинских политзаключенных, осужденных в России. Таково мнение правозащитников. Напомним, вчера двух политзаключенных обменяли на обвиняемую в сепаратизме Елену Глещинскую и осужденного по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины Виталия Диденко. Они тоже граждане Украины. Эксперты выделяют также гуманитарный аспект проблемы, ведь у Солошенко и Афанасьева тяжелые заболевания. Наш корреспондент в Москве Елена Матусова расскажет подробнее.
Перша важлива відмінність обміну Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва від обміну Надії Савченко полягає в тому, що Солошенко і Афанасьєв самі написали прохання про помилування, а за Савченко це зробили рідні, нібито вбитих нею, співробітників телеканалу «Росія-1». Втім, за словами адвоката Геннадія Афанасьєва Олександра Попкова, незважаючи на прохання про помилування, його підзахисний своєї провини не визнав. Попков каже, що українська сторона була готова до обміну, однак процес переговорів зайняв понад півроку.
В переговорах участвують дві сторони. Геннадія Афанасьєва до апреля ми не бачили.
У переговорах беруть участь дві сторони. У Геннадія Афанасьєва до квітня ми не бачили участі російської сторони. Нічого фактично не відбувалося. З травня ми бачимо, що Росія активно включилася в переговорний процес і якимсь чином виявляла ініціативу, відповідала на запити українців. Із жовтня-листопада я був на зв'язку з українською владою, яка намагалася якимсь чином витягнути Афанасьєва, але відповідної реакції не було. І ось у травні був допущений консул, була можливість поспілкуватися з родичами, тобто ставлення до нього стало лояльнішим, йому дали нормальну камеру, до нього приїжджали серйозні чиновники з російських федеральних відомств. Ми бачили, що ставлення змінилося.
У Юрія Солошенка під час слідства був державний адвокат, а після вироку захисника і зовсім не було. Російська журналістка і правозахисниця Зоя Світова була першою, хто написав про нього в ЗМІ, а коли Солошенко знаходився в московських СІЗО, відвідували його. Сьогодні вона рада не тільки тому, що Солошенко та Афанасьєв повернулися додому, але і тому, що слова українського керівництва не розходяться з ділом.
Це все в рамках договоренності, який досягнути.
Це все в рамках домовленостей, які досягнені між президентом Путіним і президентом Порошенком. Адже в той момент, коли міняли Надію Савченко, президент Порошенко говорив, що наступними будуть Солошенко і Афанасьєв. Тобто виходить так, що слова не розходяться з ділом. Це взагалі дуже хороший знак.
Зоя Світова звертає увагу на другу не менш важливу особливість нинішнього обміну 2 на 2. Річ у тім, що стосовно однієї з осіб, кого обміняли, Олени Гліщинської, вироку суду немає, а значить і ця формальність не повинна бути перешкодою для обміну інших українців, які продовжують залишатися в російських в'язницях.
По данным российской правозащитной организации «Мемориал», в тюрьмах России остаются еще 20 украинцев, обвинения против которых носят политический характер. Украинская же инициатива «Let my people go» говорит о почти 30. Как бы то ни было, у всех этих процессов масса общих черт. Подозрения в давлении на присяжных, подтасовке фактов дела и пытках обвиняемых. Все это российское правосудие часто даже не пытается скрывать.
Вот когда говорят лихие 90-е, вот так работали лихие 90-е. Берем уголовника полуживого, берем выбитые показания и все, дело проходит в суд.
Об атмосфере политических процессов над украинцами в России и о том, зачем Кремлю такие показательные суды, мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня в гостях студии «Донбасс Реалии» мой коллега, журналист российской редакции «Радио Свобода» и свидетель нескольких процессов над украинцами в России Антон Наумлюк и политический эксперт Олеся Яхно. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Почему президент России начал обмен украинских политзаключенных? И приведет ли это к усилению агрессии или миру? На этот вопрос нам ответили жители Мариуполя.
Почему он стал выпускать? Это такое впечатление, что идет это все к миру. Хотелось бы мира, чтобы все ошибки, которые наделаны, и с той стороны, были исправлены.
Реально, в данном случае и мировое сообщество помогло Украине, в какой-то степени и добрая воля России, которая не до конца хочет рвать отношения с Украиной. Факторов много, а какой конкретно решил, трудно сказать, потому что все решается за кулисами.
В политических спектаклях не участвую, героям роли не даю.
Амнистия, переполнен. Тюрьмы. Кормить нечем, не хотят кормить. Войну не прекратят до тех пор, пока не набьют себе карманы.
Что бы это значило? А никто не знает, что происходит в голове у Путина. Может быть, он пытается показать, что он выполняет минские договоренности в части обмена пленными. Я не думаю, что он стал на путь исправления и собирается прекратить эту войну. Скорее всего, он пытается показать, что он что-то делает для того, чтобы ослабить действие международных санкций на Россию.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Надежда Савченко не уполномочена вести переговоры с лидерами группировок ДНР и ЛНР. Об этом в интервью проекту «Донбасс Реалии» рассказал заместитель главы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По мнению Туки, стоит разделять военную и политическую деятельность. Людей же, которые не смогли выехать с неподконтрольных территорий, замминистра врагами Украины не считает. О задачах нового министерства Георгий Тука рассказал Дарій Карані.
Як ви вважаєте, чи має Україна вести переговори з ватажками Плотницьким і Захарченком, як це пропонує Надія Савченко?
Треба розподіляти Надію бійця і Надію державного службовця або політика. Як боєць, її прагнення вступити в переговори на будь-якому рівні задля звільнення наших полонених – це абсолютно нормально, абсолютно природне. Ні для кого не секрет, що навіть під час найгостріших боїв, коли відбувалась не війна артилерії, а безпосередній контакт, очі в очі, навіть іноді рукопашні бої, то все одно і наші командири підрозділів, і ватажки бандформувань, вони все одно час від часу вступали в переговори щодо звільнення, взаємного звільнення полонених, поранених, евакуації тіл загиблих. Цей процес відбувався завжди, на будь-якій війні, в будь-якій точці світу. Тому отакий поклик душі, який пролунав, він мені цілком зрозумілий. Але Надя ще просто, мабуть, не усвідомлює того, що вона вже зараз не боїться. Вона вже політичний діяч і державний службовець. Як державний службовець і як політичний діяч вступати в переговори, не отримуючи певних юридичних повноважень, не можна.
Коли ви були очільником Луганщини, ви заявляли про контрабандні шляхи і хабарі на блокпостах. Яка зараз тенденція? Цього стало більше чи менше?
Мені важко бути об'єктивним, бо я зараз не там. Але вчора мені і мої друзі, які залишаються на Луганщині, повідомили, що після мого повернення в Київ рівень контрабанди збільшився.
Якими ви бачите перші задачі новоствореного міністерства?
Кількість цих проблем, вона виявляється щоденно по кілька разів. На день нові проблеми. Якщо брати принципові якісь речі, то все-таки перш за все це розробка механізму і запровадження цього механізму в дію щодо вирішення все-таки перше соціальних проблем людей. Це житло і робота. Для цього зараз вже підходить до фіналу процедура імплементації Міжнародного трастового фонду, в який будуть збиратись кошти як від урядів інших країн, так і від благодійних різних міжнародних організацій. І ці кошти, мабуть, мають бути залучені саме для вирішення соціальних проблем. Ми працюємо вже над механізмом, яким чином можна вирішувати це питання. Воно досить складне. Мова не йде лише тільки про будівництво житла.
А яка буде політика міністерства щодо осіб, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, які не змогли виїхати? Чи не буде якихось санкцій по відношенню до цих людей?
Та боронь Боже, які ж можна санкції застосовувати до людей, які не виїхали? Ну, це ж не вороги України. Не сплачуються пенсії людям, які знаходяться по той бік лінії розмежування, лише тільки з однієї причини, що ніхто не має можливості контролювати процес виплат, контролювати функціональні можливості пенсійного фонду, він там не працює. І по-третє, безпека. Хто зараз візьме на себе зобов'язання взяти інкасаторський автомобіль з грошима і поїхати на ту територію і проводити ці виплати? Жодної такої людини не знайдеться.
Это было интервью заместителя министра по делам оккупированных территорий переселенцев Георгия Туки. Интервью у него взяла Дарья Карани. Война рождает стихи. У Валентины Крюковой, пенсионерки из прифронтового поселка Сизая, после пережитых боевых действий проснулся поэтический талант. В ее творческом списке уже более двух десятков стихотворений. Вот только читать их некому, жалуется женщина. В Сизом осталось всего 17 жителей.
Хочется спрятаться в землю зарыться глубже. Над нами рвутся снаряды. Скажите, кому это нужно?
Это стихотворение Валентина Крюкова написала в августе 2015-го. Тогда поселок Сизая обстреливали с двух сторон. С оккупированной территории, со стороны России.
Сильнейшие бои. Тут тряслась земля, у нас вот так вот дом ходуном ходил. И если в гараж ворота не закрыты, то их вот так вот распахивало. Рвалось везде.
Пережитый ужас открыл у пенсионерки поэтический талант. За два года боевых действий Валентина Владимировна написала уже более двух десятков стихотворений о войне и мире.
Как хочется проснуться, и больше нет войны. И просто улыбнуться в объятиях тишины. Но тишина не страшная, не то, что перед боем, а тишина прекрасная, тишина и покой. Это первое стихотворение, вот в 14 году было.
Валентина не скрывает, что боится жить в родном поселке. Вот только уезжать отсюда некуда. Живет с мужем, практически не выходя со двора. В Сизом заминированы не только окрестности, но и огороды.
У нас вот муж... До 14 года напилил две машины дров. Вот этот сухостой, который был, с лесниками договариваюсь, там вот около озера лежат, подойди, возьми. А нельзя, потому что сказали, да, подойти нельзя, там заминировано все. Я камень боюсь бросить, потому что я могу бросить, будет взрыв.
В поселке нет магазина. Семья пенсионеров пытается обеспечить себя продуктами самостоятельно. Засаживают разминированную часть огорода, каждый день находя там свежие осколки.
Кинула тяпку, она упала и ударилась. Нет, ну, мы их тут много собирали, я их выбрасывала все, потому что такое вещи я боюсь держать, чтобы не притягивало.
Больше всего Валентина Крюкова мечтает дождаться окончания войны, вставить вновь в окна стекла и опубликовать сборник своей поэзии. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин для Донбасс Реалий.
История, личность. Сергей Сивохо.
Украинский актер, продюсер и шоумен. Родился в Донецке. Здесь же закончил Донецкий политех по специальности обработка металлов давлением. В свободное от учебы время Сивоха играл в КВН в команде ДПИ и Dream Team. За образ в этих командах его неоднократно приглашали в состав сборной СНГ и 20 века. Сивоха был первым в истории КВН, кто сделал пародии на Луи Армстронга, что впоследствии стало его визитной карточкой. После КВН началась его карьера в кино и на телевидении. Также Сергей Сивоха долгое время вел передачу «Скрытая камера». Был совладельцем и продюсером одной из донецких радиостанций «Мега Радио». Креативный продюсер программы «Большая разница» по-украински с 2011 года. Снялся в нескольких художественных фильмах «Богдан Хмельницкий», «Али Баба и 40 разбойников», «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». Донецкие корни Сивоха не забывает и не стесняется перед телекамерой прогнозировать победы «Шахтера» в любых матчах. Один из них уже вошедший в историю матч «Шахтер-Динамо», где решалась судьба путевки в финал Кубок УЕФА.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе свежий выпуск новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Вопреки предостережениям НАТО, Россия продолжает поддержку сепаратистов на востоке Украины. Об этом заявил по итогам заседания комиссии Украина-НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Россия продолжает поддержку сепаратистов, оказывая материальную помощь, оснащением, оружием и различными видами советов. Она также сосредоточила свои войска вдоль украинской границы и предоставляет прямую поддержку сепаратистам внутри Украины, заявил Столтенберг, подчеркивая, что НАТО призывает Москву к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. НАТО заявляет также, что ситуация на востоке Украины, спровоцированная действиями России, вызывает глубокое беспокойство. Москва, как известно, все обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть добровольцы. С начала текущего года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 623 военнослужащих вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в штаб-квартире НАТО. По его словам, ситуация на Донбассе имеет тенденцию к обострению. В то же время Степан Полторак опроверг обвинения вооруженных сил Украины в обстрелах Донецка и других населенных пунктов, подконтрольных боевикам. При этом он добавил, что официальный Киев имеет доказательства обстрелов, контролируемых сепаратистами территории ими же. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Георгий Тука считает, что реальное количество вынужденных переселенцев составляет около 800 тысяч человек. Об этом он сказал в ходе конференции «Политические права внутренне перемещенных лиц в Украине» в Киеве. Он уточнил, что соответствующее исследование проводилось международными организациями, которые анализировали увеличение нагрузки на учебные заведения, роддома в местах регистрации переселенцев, изменения там статистики смертности и других показателей, говорит Георгий Тука.
Ми мусимо розуміти і про це відверто казати, що приблизно половина людей, це 800 тисяч приблизно, які хотіли жити на території, яка контролюється урядом Великої України, вони завдяки бездіяльності всіх гілок влади, вони були вимушені повернутися назад на окуповану територію.
Георгий Тука добавил, что по данным Министерства социальной політики, количество зарегистрированих переселенців составляє более 1,5 мільйона чоловік. В Кремле не исключают, что обмены осужденными между Россией и Украиной продолжатся, но с российской стороны все будет зависеть от решения президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, достаточно активно работают представители Украины по гуманитарным вопросам в Минской группе. Как заявил сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, в тюрьмах России находится, по разным данным, от 29 до 38 политзаключенных граждан Украины.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить атмосферу политических процессов над украинцами в России и о том, зачем Кремлю нужны вот такие показательные суды над украинцами. Сегодня у нас в гостях мой коллега, журналист российской редакции «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Антон был свидетелем нескольких политических процессов над украинцами в России. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Добро пожаловать в Киев. И еще у нас в гостях политический эксперт Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Антон, вы тут не просто так, вы привезли фотовыставку свою, которая посвящена процессам над фигурантами четырех политических процессов: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Надежды Савченко, Сергея Литвинова, Николая Карпюка и Станислава Клыха. Вы присутствовали на этих процессах. Называется выставка «Суд абсурда». Почему такое название?
Ну, решение принималось вообще о проведении выставки и о том, как ее оформить и в каком ключе она будет подаваться, принималось совместно с украинскими правозащитниками, которые принимают непосредственное участие в судьбе украинских политзаключенных в России. Мы хотели показать, что, в общем, никакой системы судебной, вот как судопроизводство, как вынесение каких-то оправданных судебных решений по этим процессам нет. Я бы мог продлить и сказать, что и по другим процессам в России нет, но будем останавливаться только на этих. Вот все эти процессы, они связаны одним, тем, что на приговор, на конечный результат не влияет вообще ничего. То есть ни работа адвокатов, ни убедительность доказательств стороны защиты или обвинения, то есть нет системы. Есть какая-то картинка, в которую ты не очень веришь, когда погружаешься, и каждый раз тебе кажется, такого не бывает. Потом ты приезжаешь на следующий процесс и говоришь, ну вот теперь точно не бывает. Нет, бывает. В России, в общем, эти суды – это такая норма, такой абсурдистан.
Опишите, пожалуйста, атмосферу этих судов. Вы вот адекватный человек, да, журналист независимого издания иностранного, находитесь на этом суде. Как это все происходит? То есть вы говорите, это все абсурдно, то есть судьи, присяжные, свидетели, все лгут, и это заметно? Почему это видно?
Все зависит от человека. Ну, во-первых, все зависит от судьи, какой он, какой у него характер, как он себя ставит в этом процессе. Например, процесс по делу Сенцова-Кольченко проходил, ну, практически без каких-то нареканий. Судья был очень лоялен. Он не позволял себе ни одного там выступления или хамского выпада в сторону защиты или тем более обвиняемых. При этом мы все прекрасно понимали, что, в общем, результат предопределенный, он будет обвинительным. А процесс в Грозном, где судили Николая Карпюка и Станислава Клыха, это совсем другая история. Судья, который заявлял о том, что он, в общем, менял законы шариата в Чечне на законодательство Российской Федерации, очень этим гордился. Ну, вот если судить по внешнему наблюдению, он намеренно провоцировал и адвокатов, и подсудимых на то, чтобы они реагировали очень агрессивно. После этого, после многочисленных просто стычек и постоянных споров, постоянных оскорблений со стороны судьи, он попросту вынес, кроме приговора Карпюку и Клыху, он вынес частное определение адвокатам и сделал запрос в коллегию адвокатов для того, чтобы лишить их вообще статуса. Настолько он пытался вот их растоптать просто. Это было очень заметно, и это совершенно дико смотрелось. Илья Новиков, который защищал Надежду Савченко, приехал в Грозный, и после процессов вот таких каких-то, ну, хотя бы подобия европейского судопроизводства, для него совершенно какая-то такая восточная дикость смотрелась, процесс в Грозном.
Давайте послушаем отрывок из вынесения приговора Станиславу Клыху. Его приговаривают к 20 годам лишения свободы. В это время Станислав читает стихи, поет песни и чертит ручкой на бумаге круги.
Вы меня видели там или нет?
Не сигаля воду, курумись вогниця, а за неї ванко, як барвіно п'ється. А за неї ванко, як барвіно п'ється. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Врагу не здається наш гордий варяг. Пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает.
Антон, скажите, что это такое? Это так украинцы действуют, чтобы не сойти с ума в этой атмосфере? Как вот это воспринималось с вашей точки зрения?
Ну, Станислава Клыха пытали 2.5 месяца. У него только недавно зажили раны от электричества, которым его пытали, и на ногах, и на руках. Его поведение зачастую во время процесса было не совсем объяснимым и неадекватным. Адвокат сделал запрос в медицинскую службу, в СИН, управление ФСИН по Чечне, чем, какими лекарствами его снабжают. Ответ был совершенно отписка, что он не болел там ВИЧ и гепатитом, да, не болен там гриппом, его лечили там, когда он какой-то там простуду подхватил, и все.
Здоров, суду подлежит.
Да. Была проведена экспертиза психиатрическая, которая показала, что он вменяемый и что он притворяется. Ну, я наблюдал его на процессе на протяжении долгого времени. Последний вот завершающий этап, я целый месяц прожил в Чечне и видел, как это все происходило. Ему срочно требуется медицинская помощь. По мнению специалистов, к которым обращались адвокаты, показывали видеозаписи процесса. По мнению этих специалистов, все это поправимо, но сейчас ему необходимо резкое оказание медицинской помощи. Поэтому то, что вы видите, это вот последствия пыток, это последствия года содержания в тюрьме, в СИЗО, которая в Владикавказе, которая совсем недавно оказалась предметом изучения общественников, была названа российским Гуантанамо, ну, СИЗО, в котором просто привозят людей для того, чтобы пытать. Карпюка пытали всего несколько дней, после чего он подписал все признательные, так сказать, показания только после того, как ему доказали, что могут сделать примерно то же самое с сыном. То есть подробно описали, как он ходит в школу, когда он возвращается, с кем он общается. То есть это такая слежка, вот они, данные о том, как его сын живет в Украине. Клыху не повезло, он долго не ломался, 2.5 месяца держался, его пытали электричеством.
У нас в гостях журналист российской редакции «Радио Свобода» Антон Наумлюк и политический эксперт Олеся Яхно. Олеся, к вам вопрос. Как считаете, зачем Кремлю вот такие показательные процессы над украинцами? Почему бы было не сделать их, как времен советской власти, тихонько, да, людей осудить, посадить, увезти куда-то? Нет, показывается это перед всей мировой общественностью, вот такие вот абсурдные судилища, как их называют на Западе, в Украине. Как думаете, зачем это Кремлю?
Ну, знаете, несмотря на всю абсурдность с точки зрения юридического процесса, судебного процесса, на всю абсурдность и несостоятельность обвинений в другой плоскости, вот с точки зрения именно гибридной войны, это абсолютно циничный и прагматичный расчет. И я считаю, что здесь ставится 3 цели. Цель номер 1 – это действительно использовать заложников, незаконно удерживаемых лиц, как в России, так и на оккупированных территориях Донецко-Луганской областей, с точки зрения возможного шантажа, обмена по тем или иным вопросам, в частности, по, скажем, той же политической части Минских соглашений. Это первое. Второе – это способ дискредитации украинской власти, украинских политиков. Мы неоднократно видели, как тот же возврат или обмен, там сейчас не имеет значения, как назвать, Надежды Савченко, срывался. И я думаю, что если представители украинской власти, в частности президент, озвучивал, что такая договоренность достигнута, а мы помним, после Минска-2 буквально через месяц прозвучала впервые, то она наверняка была достигнута. И, в общем-то, показать и дискредитировать, что, смотрите, президент обещает, а потом не выполняет свои обещания, и мы видели, как это внутри уже в политическом классе в Украине иногда тоже звучали обвинения, то есть это тоже цель. И третья цель – это деморализация в целом украинского общества. Это вчера Солошенко, вернувшись в Украину, он заявил о том, что его неоднократно ему предлагали отказаться от украинского гражданства, к нему подходили и говорили, что ваша страна о вас забыла, и если вы примете российское гражданство, то вы перейдете от статуса обвиняемого к статусу свидетеля. То есть это такая деморализация в целом на общий, ну, как бы, да, вот на общий дух, скажем, украинских граждан.
Поэтому, вы считаете, что
да,
он достигает...
это работает.
Вы достигаете, он достигает своей цели, деморализируя, по-моему, наоборот?
Ну, я считаю, что, конечно, в итоге это не оправдалось, потому что сделать обменом, я имею в виду, что вот там по Минским соглашениям, по политической части или там по каким-то другим вопросам, сделать вопрос заложников предметом торга, невозможно. Если мы говорим по Донбассу, оккупированной части, здесь есть своя специфика, потому что заложники являются элементом раздувания искусственно созданного гражданского конфликта после уже военной агрессии. То есть ведь, собственно, единственный повод для реальной, скажем, ненависти там, или злобы между гражданами, контролируемой и неконтролируемой части Донбасса, это реальные потери человеческие, это жертвы, это моральные потери. И они, то, как это показывается, в том числе в информационной сфере. Поэтому здесь заложники – это еще способ накапливания ненависти сторон друг к другу. Потому что если у вас умер близкий, или если его пытали, да, то есть он остался инвалидом, так или иначе вы все равно будете испытывать ненависть, во всяком случае, в своем поколении. Поэтому здесь это дополнительная сторона. Но что касается глобального вот аспекта, там, обменять что-то на что-то, это, мне кажется, не сработало. Санкции в любом случае будут продлены, и они не привязываются исключительно, скажем, к обмену или там, выполнению по части заложников. А как это работает внутри Украины, мне кажется, что наиболее эффективно это все-таки вот расчет на дискредитацию политического класса в целом. Потому что мы очень часто видим, как это трактуется у нас. То есть, и это не только касается обмена заложников, это касается выборов, конституции, там, других вопросов, которые связаны
из политической и с военной частью Минских соглашений.
Но сепаратисты привязывают к амнистии освобождения заложников, например, да?
Безусловно. И та же Конституция, кстати, когда у нас это вызывает такие споры, мы помним, как голосовалось в первом чтении Конституция. Не исключено, что для той стороны важен был не итог, голосует, не голосует. Потому что даже если проголосуют, мы уже, кстати, услышали, что это не тот вариант, он ни с кем не согласован. Поэтому цель может быть просто конфликты внутриполитические и дискредитация в целом политического класса. И здесь это в какой-то мере работает.
У нас в гостях журналист российской редакции «Радио Свобода» Антон Наумлюк и политический эксперт Олеся Яхно. Мы говорим о политических процессах в России над украинцами и о том, зачем это нужно Кремлю. Антон, я вот хочу еще вернуться к атмосфере этих процессов. Что вас больше всего поразило, когда вы присутствовали на процессах по всем обвиняемым украинцам, которые были в России? Как вели себя сами украинцы? Какие-то там процессуальные вещи? Может быть, какие-то процессы, которые... Вот этот абсурд, он прикрывался такой объективностью, да? Что-то такое смешное, может быть. Что-то вас поразило?
Это вообще очень поразительный процесс. В общем, когда ты сталкиваешься, они необъяснимы с логической точки зрения. Например, на всех процессах не принимаются доказательства, которые получают на территории Украины. Есть процедура юридической помощи. То есть следователь по всем делам, на которых я присутствовал, и вообще почти по всем делам над украинцами, следователь обращался официально к украинской стороне за юридической помощью для того, чтобы опросить свидетелей, которые в деле есть, а они находятся на территории Украины, да, прислать какие-то документы, выписки, справки. И несмотря на то, что это обращение есть, практически никакие документы в сами материалы дела не попадают. То есть,
по какой мотивировке? Как объясняют это?
В дело Савченко попало только то, что пришло до марта месяца. Потом какая-то концепция в Следственном комитете изменилась. Появилась вышка, на которую она залезла. И все изменилось. Все сразу отмели, никакие доказательства не принимали.
Как говорят, просто это доказательства из Украины?
Нет. Судьи оправдывают это тем, что они собраны непроцессуальным путем. Потому что чаще всего их собирают адвокаты. Следователь то, что получает, имеет право сам решать.
Приобщать к делу.
Да, вносит он это в дело и потом подает в прокуратуру на одобрение перед судебным процессом или не вносит. А то, что собрал адвокат, судья всегда имеет возможность, как это я наблюдал, почти на всех процессах, сказать, эти материалы собраны не процессуальным путем, мы их не будем рассматривать. А это алиби, это доказательство невиновности всех, кого судили в России из украинцев. У Карпюка и Клыха принесли зачетку, в которой он учился в это время очно, в которой стоят экзамены, зачеты на те дни, когда он якобы воевал в Чечне.
В Киевском национальном университете.
Да. Ничего подобного. То есть они выдали даже оригинал этой зачетки, хотя как бы не должны были, да, но вот в таком исключительном случае адвокату Марине Дубровиной они выдали, и Мария Томак, киевская правозащитница, вот они получили эти документы, в университете принесли, и их не восприняли, их даже не стали рассматривать. У Надежды Савченко это несколько сотен страниц документов, там огромная папка, которую прислали сразу в несколько инстанций, в Минюст, в Верховный суд, в суд Донецкий, в Ростовской области, где проходил процесс. Неважно, вообще нигде никто не принял эти документы, потому что они собраны адвокатами непроцессуальным путем, мы не хотим их рассматривать.
Антон, а вот интересно вот что, свидетели, либо судьи, вы видели моменты такие, что они не хотели участвовать в вот таком судилище, колебались, или вы видели какие-то человеческие моменты в этом?
Я сейчас знаю, что вот не присутствовал, но сейчас украинские коллеги наши присутствуют на суде над крымскими татарами, которые обвиняются в принадлежности к организации Хизбут-Тахрир, этот процесс идет в Ростове. И я знаю, что свидетели там, которые в том числе подписывали против них документы, в суде сейчас ведут себя совсем иначе. Они либо отказываются говорить, либо говорят вещи, которые не могут повредить людям, которых сейчас обвиняют и судят. Но это кейс крымский, это совсем другая история.
А вещи, от которых вы участвовали, видели ли вы признаки давления на присяжных, на тех же?
По присяжным проходил только один процесс в Чечне, Карпюка и Клыха судили с участием коллегии присяжных заседателей, и эта коллегия состояла из чеченцев, которые были, и многие из которых вообще участвовали в боевых действиях и в событиях, которые происходили в 1994-1995 годах. И те, кто следил за процессом, и адвокаты очень рассчитывали на то, что люди, которые сами участвовали в этом, сами всю эту историю прошли, они не воспримут обвинения, которые предлагает прокуратура, которые переписывают просто учебники истории. То есть, не было такого. Не было, вот когда был штурм Грозного, не было событий, в которых обвиняют.
Напомним слушателям, что Николая Карпюка и Станислава Клыха обвиняют в участии в Первой чеченской войне на стороне УНАУНСО. Вот якобы они убили 30 российских военнослужащих в центре Грозного.
Да, причем в местах, где, в общем, бои не шли вплоть до февраля месяца. То есть, это глубокий тыл был, в котором вообще никого никогда не убивали в то время.
Давайте послушаем, что по этому делу думает Илья Новиков, адвокат Станислава Клыха и Николая Карпюка, какими способами пользуется российское правосудие для якобы доказательств дела.
Вот когда говорят лихие 90-е, вот так работали лихие 90-е. Последние годы вроде бы у нас вот эта ситуация, что прямо пытками выбивали показания, на их основе судили, поменьше как-то стало. Как-то стали почище работать. Если брать то же дело Савченко, там никто ее не пытал. Там просто драли фальшивых свидетелей и аккуратно со всех сторон влепляли фальшивых свидетелей. Здесь люди, которые это делали в Сентуках, в управлении по Северному Кавказу, посчитали, что это слишком сложно. Вот берем уголовника полуживого, берем выбитые показания и все. Дело ходит в суд. И все это очень удобно закопать, зарыть теми 30 томами медицинских экспертиз, где говорится, что рядовой Иванов погиб от пулевого ранения, экспертиза. Рядовой Петров погиб от осколочного ранения, экспертиза. Большая часть времени на этом процессе ушла на то, чтобы выяснить, как погибли Иванов и Петров. О том, кто в них стрелял, говорилось только в начале, Малафеева, и в конце, и все.
Вот немного объясню слова Ильи Новикова. Обвинение против Станислава Клыха и Николая Карпюка строится на показаниях только одного свидетеля, осужденного на 24 года Александра Малафеева, который утверждает, что он сам воевал в Чечне в обеих войнах. И, то есть это преступник, который пошел на сотрудничество со следствием. У нас в гостях журналист российской редакции «Радио Свобода» Антон Наумлюк и политический эксперт Олеся Яхно. Олеся, вы вот согласны с тем, что суд в России полностью ручной и, в принципе, доверять не только в делах украинских заключенных, но и российских, например, Петра Павленского, не стоит. Вот, допустим, Антон уже намекал на то, что это касается не только украинских заключенных.
Я бы даже сказала больше. Понимаете, российские органы власти в попытке все прямо наоборот, когда пропаганда информационной составляющей становится самодостаточной, и в попытках все подстроить, всю машину за искусственное виртуальное поле, оно делегитимирует, это странно, не то что, а даже историю и память самой Российской Федерации. Понимаете, если доходит до того, что Генпрокуратура России пересматривает решение Верховного Совета СССР, о незаконной передаче Крыма, это просто абсурд. Я сейчас параллельный сюжет, раз мы говорим о Чечне и о деле Клыха и Карпюка. Помните, как одно время против Яценюка возбудили уголовное дело за то, что он воевал якобы в Чечне?
Так это же было тоже на показателях того же Александра Малафеева, кстати.
Так понимаете, я в силу того, что я вынуждена отслеживать все эти пропагандистские сюжеты в силу своей работы, на одной из программ, я помню, как ведущие стали обсуждать, что в петициях президента Украины была зарегистрирована петиция о том, чтобы Яценюка отправить послом в Российскую Федерацию. Кто-то из участников говорит: слушайте, но он же не может быть, потому что он у вас проходит по уголовному делу, как человек, который воевал якобы в Чечне. На что ведущий ответил: слушайте, так это был не тот Яценюк. Вы просто перепутали. Мы имели в виду другого Яценюка. Там у них даже годы рождения разные. Я просто к тому, что насколько действительно вот эта абсурдность вообще всего не только судебных процессов, а вообще объяснение любых шагов, чего бы это ни касалось. Насколько они подстраиваются под ту реальность, которая формируется, скажем, сегодня на текущий момент, обесмысливая сами органы власти. То есть, как вы можете, допустим, мы берем Крым, да, у нас есть от 2004 года закон, который подписан уже Владимиром Путиным, о признании границ между Украиной и Россией, где Крым числится украинской территорией. И сегодня, если принимаются решения, которые прямо противоречат, это, конечно, выглядит, по меньшей мере, очень странно.
Антон, есть понимание у российского общества, какой-то резонанс, чувство этого абсурда, происходящего, по крайней мере, в российских судах? Кто-то реагирует из россиян?
Нет, смотрите, если мы говорим о том, что власть формирует виртуальную реальность, потом сама в нее верит, да, и продолжает, и то есть это снежный ком, который сам себя воспроизводит. Конечно, да. Никакой разницы, вот если власть так реагирует и так ведет себя, то никакой разницы с российским обществом, ну, практически нет. Более того, ну, как бы предполагается, что у власти и у тех людей, которые принимают какие-то управленческие решения, ну, информации больше. У людей информация – это телевизор, это, да, там, СМИ, которые, ну, то есть нет ни одного информагентства, например, независимого в России. Вот вообще не осталось, все зачищено. И РИА, ТАСС, и Интерфакс – это все государственные конторы. А телевизор – единственный дождь, который не пускают на большой экран, да, он там показывает только по интернету. Ну, нет вариантов получить информацию, если ты какие-то усилия не прикладываешь. А прикладывать никто не хочет.
То есть вот такими судебными решениями Россия играет на внутреннюю аудиторию, а внешней особо не заботясь о том. Вот вы нам рассказываете, да, вы рассказываете об этом всему миру. И, в принципе, Кремлю плевать на то, что подумают по поводу их судебных решений.
Ну, по большому счету, да. Это решение и картинка с этих решений, да, и с этих процессов, она для внутреннего потребления. Для того, чтобы удержать вот этот вот мир, который создали сами для себя, удержать его вот в этот пузырь, чтобы не лопнул. Он только для себя.
Спасибо большое. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в гостях были журналист российской редакции «Радио Свобода» Антон Наумлюк и политический эксперт Олеся Яхно. Мы говорили о политических процессах над украинцами в России, о том, зачем они нужны Кремлю. Оставайтесь с нами.
Письмо из Донбасса. Надежда Федорова. Безработная. Краснодонский район.
Отзвенели последние звонки, отгремели пушечные залпы в их честь. Прекрасное далеко, уже на пороге. Но насколько оно прекрасное, нам уже успелось узнать по предыдущим выпускникам школ в Краснодонском районе. Вряд ли и этот год станет исключением. Единственное прекрасное, что мы увидели, так это танцевальные постановки и музыкальные выступления, напоминающие запевание в лагерном отряде. Однако общую ликующую картину омрачало присутствие чего-то пугающего, настораживающего. Этот страх никак не связан с военным положением. Его суть уходит намного глубже. В сердца людей, осознающих, что ни школьные, ни университетские дипломы Луганской Народной Республики не гарантируют их детям достойное будущее, обеспеченное высокооплачиваемой работой. И не обязательно отсиживать на протяжении 5 лет в университетской аудитории, чтобы понять, тут работы нет. Какие же вузы предлагают ЛНР вчерашним школьникам? Многие нынешние выпускники, ввиду известных причин, все еще не определились с выбором своей будущей специальности. Возможно, кого-то из них местному руководству школы удалось поставить на путь истины с помощью патриотического воспитания. И они захотят посвятить свою оставшуюся жизнь защите воображаемой родины от воображаемого врага. Для этой цели прекрасно подойдет Луганская академия внутренних дел имени Дидоренко. Почетное место в рейтинге топовых вузов республики занимает немало известный отжатый Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко. Честно сказать, число абитуриентов, желающих поступить в этот вуз, довольно велико. Главную роль в этом вряд ли сыграл уровень обучения, ведь огромная часть старых преподавателей переместилась вместе со старым вузом. Но на первых порах своего существования государственный вводил весьма приятную систему скидок на образование, обещал оставшимся студентам бесплатное обучение и добился с помощью этого больших результатов. Уже не скрывается тот факт, который раньше так тщательно пытались не донести до общественности. Дипломы студенты массово ездят защищать в Российскую Федерацию. Видимо, и само руководство вузов уже начинает понимать ценность бумаги, выдаваемой ими как дипломы ЛНР. Грош цена им. Может быть, хоть проплаченные российские дипломы прокатят в нормальных цивилизованных странах.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Представители группировки ДНР на заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу сегодня в Минске заявили, что против историка Игоря Козловского предъявлены обвинения в шпионаже, а представитель ООН Юрий Супрун осужден, цитирую, за военное преступление. Об этом на своей странице Facebook сообщила представитель подгруппы по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко. По ее словам, об этом представители группировки заявили после того, как украинская сторона вновь заявила о готовности провести обмен в формате 25-50. Как сообщалось ранее, Игорь Козловский был задержан боевиками в январе, а Юрий Супрун в апреле. В НАТО согласовали комплексный план помощи для Украины. Об этом в Брюсселе, где проходит заседание министров обороны стран Альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, речь идет прежде всего о консультативной помощи. Кроме того, о трастовых фондах, логистике, о противодействии самодельным взрывным устройствам, о системе управления и контроля и медицинской реабилитации. Он отметил, что окончательно пакет помощи будет утвержден на саммите НАТО в Варшаве в июле. Правительство не планирует после завершения военных действий на Донбассе предпринимать какие-либо меры по возвращению переселенцев на их бывшее место жительства. Об этом в эфире телеканала News One заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, это аморально и это не соответствует никаким международным нормам. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, опубликованном в декабре 2015 года, 54% опрошенных переселенцев рассматривают свое положение как временное и хотели бы вернуться домой. В Кремле не исключают, что обмены осужденными между Россией и Украиной продолжатся, но с российской стороны все будет зависеть от решения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, достаточно активно работают представители Украины по гуманитарным вопросам в Минской группе. Как заявил сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, в тюрьмах России находятся, по разным данным, от 29 до 38 политзаключенных граждан Украины.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.